Итак, добрый вечер всем. Откройте Матфея 16 главу с 13 по 19 стих. Матфея 16 глава с 13 по 19 стих. И я прочитаю этот отрывок из Евангелия от Матфея в начале. И эти стихи, 18 стих, будет основанием для наших всех трех дней. Итак, придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына человечества?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это такое главное заявление Иисуса Христа о церкви, которое было сделано в дни его служения. И название темы, как вы уже знаете, «Служение Нового Завета и Церковь Нового Творения». И, конечно, я подумал о том, что с чего начать, со служения или с церкви нового творения. И что в начале служения или в начале церкви, как есть такая пословица, что в начале, яйцо или курица, с чего все началось. Но я хотел бы сказать, что в начале все началось с церкви. Поэтому название церкви, название, которое вы знаете, этой темы, я думаю, немножко нужно перефразировать: «Церковь нового творения и служение Нового Завета». Потому что без церкви нет служения. Поэтому первое, о чем мы будем говорить с вами, о церкви. Здесь Иисус Христос провозгласил рождение церкви. Это был особенный момент, служения Иисуса Христа. Находясь в Кесарии Филипповой, Иисус Христос задал такой очень важный вопрос своим ученикам: «За кого почитают меня люди?» И одни почитали его пророком, другие – Иоанном Крестителем. То есть были разные мнения о нем, но никто из них не понимал, кто же на самом деле, кем является Иисус Христос. Это означает, что не всегда большинство людей знают истину. Хорошо для себя это увидеть. То есть все эти люди, весь народ, которым Иисус Христос служил, они не понимали, кто Он такой. Но рядом с Ним была группа людей, это Его ученики. И в это время Иисус Христос, когда я представляю, как Иисус Христос задал этот вопрос ученикам, посмотрел в их глаза: «А вы за кого почитаете меня?» Тогда Петр, он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И это было исповедание веры Петра, исповедание его откровения, потому что он, как Иисус сказал: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть я хочу сразу же показать вот та атмосфера, в которой Иисус провозгласил создание церкви. Он увидел, перед ним были люди, которые понимали его, которые знали, кто он такой. Иисус Христос не открыл своего сердца, не открыл этой тайны, которая была сокрыта от бытия через всю Библию. Мы не видим прямого заявления церкви, такого, как Иисус сделал заявление церкви. То есть это было откровение, которым Иисус поделился с учениками, которые его понимали, которые знали, кто он такой. И я об этом как-то раньше говорил, поэтому не буду на этом слишком долго стоять, но на самом деле Воля Божия, как написано, да не хвалится мудрый мудростью, сильный силой, богатый богатством своим, но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня. Более важного для Бога ничего нет. Он хочет, чтобы мы его знали. Он хочет, чтобы мы его понимали. Он хочет это для нас самих, потому что от того, насколько мы знаем и понимаем Христа, понимаем Отца, понимаем Духа Святого, преображается наша с вами жизнь. Поэтому вот так, в такой атмосфере понимания Христа, Иисус открыл свое сердце и поделился самым сокровенным, что Он носил в своем сердце от вечности, о создании Церкви. Потому что Церковь – это самое уникальное творение Божие, создание Божие, которое ни с чем не сравнится. Самое дорогое, что есть у Бога – это Церковь. Это не земля, это не то, чем наполнена земля, а именно Церковь, которая состоит из рожденных свыше людей, из сыновей и дочерей Божьих. Поэтому Иисус Христос открыл, и как он в 15 главе Иоанна написано, что вы друзья мои, потому что я сказал вам все, что слышал от Отца моего. То есть он назвал их друзьями. А кто такие друзья? Те, которые понимают тебя. Вокруг каждого из вас есть много людей, но единицы, которые знают, кто вы такой на самом деле. Единицы, которые понимают вас. И если эти люди в вашей жизни есть, дорожите этими людьми, потому что тогда вы не одиноки. Все очень просто. Что такое одиночество? Это отсутствие людей, которые знают и понимают вас. Поэтому, если у вас есть друзья, дорожите им. Если нет, я верю, что Бог и в этом поможет. Есть достаточно, довольно благодати Его, чтобы в жизни каждого из Божьих детей также были друзья. Как это было в жизни Иисуса Христа? У Него были друзья, которые знали Его, понимали Его, и которым Он открывал свое сердце. Он не открывал своего сердца, Иисус, для всего народа, которому служил. Мы дальше увидим, как он говорил притчами и почему он говорил притчами. Мы коснемся этого. Но он открывал свое сердце своим друзьям. Точно так же и мы с вами. Итак, атмосфера провозглашения церкви – это была дружба, это было понимание, это было знание, кто он такой. Это то, что, как Иисус сказал, Отец открыл. Это было проявление Отца в жизни Иисуса Христа, потому что Иисус сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть Отец Небесный позаботился о том, чтобы рядом с Иисусом Христом были такие, как Петр. И я верю, что Отец Небесный, не знаю, почему я об этом говорю, но я верю в Духа Святого, что Отец Небесный позаботится и о вас, чтобы в вашей жизни были люди, которых бы вы называли своими друзьями. Итак, вот атмосфера провозглашения церкви. И пойдем дальше, потому что это как бы ну, не главное, с чего я хотел бы начать. Итак, главные слова, которые Иисус Христос сказал, это 18 стих. 18 и 19 также стихи. Вот 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Эти слова, они настолько глубоки и настолько важны, что я думаю, будем познавать и черпать в них еще очень много откровений. В этих словах, только в этой маленькой фразе, которую Иисус Христос сказал о своей церкви. И здесь он сразу же обозначил, что такое церковь? Он обозначил, что церковь – это величайшее, могущественное творение или создание Иисуса Христа. Церковь – это не слабое, это не немощное, это могущественное проявление Божье на этой земле. Самое великое и могущественное проявление – это Церковь. Он сказал о двух вещах здесь, что врата ада не одолеют ее. Потому что на земле все подвержено вратам, или как, все подвержено влиянию врат ада. Все институты, которые существуют сегодня, институты власти, институты семьи, образования, любую сферу возьмите, все они подвержены влиянию врат ада. Я не хочу об этом говорить, вы сами это понимаете и живете на этой же самой земле. Но единственный, если так сказать, институт Божий, единственное, что не подвержено, что не по зубам дьяволу, это его церковь. Только его церковь. Поэтому, говоря о церкви, мы говорим о чем-то очень великом, славном, могущественном и победоносном. Во-первых, дьявол ничего не может сделать церковью. Это важно понимать. Мы потом посмотрим на то, почему. И все ли то, что люди называют церковью, является церковью? Это вопрос. Но если мы говорим о церкви Иисуса Христа, она триумфальная. Она победительная. Она славная. Она всегда славная. И всегда победительная. Врата ада, то есть дьявол, ничего не может против церкви. Но есть еще как бы вторая сторона в 19 стихе, что не только касается безопасности или, ну, скажем так, что церковь, она не по зубам, как я сказал, дьяволу, нет. Она не только является местом безопасности, но она также является наступательной церковью. Она является наступательной церковью. 19 стих говорит так: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Речь идет о власти церкви. И церковь, вы понимаете, что это собрание верующих людей, рожденных свыше. Речь идет о власти, которая имеет, о силе и власти, которую имеет церковь, о победительной позиции, которую имеет церковь. В других переводах 19 стих звучит примерно так: что свяжешь, что запретишь, что замкнешь, то есть закроешь на замок, что будешь судить на земле, то будет связано, то будет запрещено, то замкнется и будет судимо. Это разные переводы говорят об том же самом. То есть церковь имеет власть, о которой она должна знать. И, конечно, все связано. Я потом поговорю об откровениях. Сначала просто как бы такое основание закладываю, что церковь, она является победительной, она является триумфальной, у нее есть сила, у нее есть власть здесь, на земле. Она решает, что связать, что развязать, что запретить, а что разрешить, что закрыть на ключ, и никто этого не откроет, что судить, и это будет судимо. То есть церковь имеет вот эту власть. И, конечно же, я понимаю, как возникают такие мысли сразу же сравнительные, да? Вот мы говорим о церкви, и как же та церковь, в которой я нахожусь. Вот, как же вот тут быть? Но все начинается с понимания того, которое есть в Писании. Очень важно, чтобы мы с вами внимательно следили за все, или как наблюдали за каждым словом, которое сказал Иисус. Нет случайных слов в Евангелии, нет случайных слов в Библии. Все имеет свое значение. И есть причина, почему церковь имеет власть и имеет силу. Есть два очень важных, ключевых таких слова. Первое – камень, второе – ключи. Вы заметили это, да? На сём камне, и второе – ключи Царства Небесного. Вот где заключена сила и власть церкви. Что это за камень? Я не буду, конечно же, начинать с того, какие представления людей о камне, начиная с того, что в католическом мире есть свои представления, что камень – это там в Ватикане и так далее. Есть много разных представлений и в православном мире, и даже в евангельском мире о том, что такое камни. И я хочу кое-что показать вам. Одно из того, что мы все с вами понимали, что камнем является откровение, которое получил Петр. И исповедовал это откровение. Он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Мы так всегда думали, правда же? Это является как бы основанием или камнем, на котором Христос созидает свою церковь. Но я хочу вам показать еще некоторое местописание и возразить этому. Посмотрите Матфея 8 главу. Евангелие Матфея 8 главу, 28-29 стих. 8 глава, 28-29 стих. «И когда он, Иисус, прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, у него встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?“» Они говорят то же самое, что и Петр. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Смотрите, что там звучит. «Ты, Иисус, ты Сын Божий». Или, например, Марка 3 глава, 11-12 стих. «И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: „Ты Сын Божий“». Ну, во-первых, вы знаете это местописание, где написано Иакова: «И бесы веруют, и бесы веруют». И они не просто веруют, у них такая вера, которая приводит их в трепет. То есть о чем идет речь, когда люди говорят: «Мы тоже верующие», бесы тоже верующие. Когда человек говорит: «Я верю, что Христос Сын Божий», бесы тоже верят, что Христос Сын Божий. Тогда в чем смысл? В чем смысл того, о чем Иисус сказал: «На сём камне я создам церковь мою»? К сожалению, есть такое слово «мистика». Она присутствует в католической церкви, православной, но она также присутствует и в евангельском мире. Слово «мистика». Когда мы смотрим на определенные фразы, как на некие магические заклинания. Кто-то использует имя Иисуса Христа и говорит: «У меня ничего не происходит. Я во имя Иисуса Христа, ничего не происходит». В чем суть и в чем смысл? Вопрос в том, какой смысл мы вкладываем в слова «Иисус Христос, Сын Божий». Вот что главное. О чем идет речь? О понимании. О смысле, который я вкладываю в эти слова. Вот этот смысл является или основанием. Я знаю, что некоторые люди, они реагируют очень остро на заявления проповедников, которые, ну, не знаю, например, я как-то об этом говорю, что слова «прости меня, Боже» превратились в магическое заклинание. Но ничего не меняется у людей, которые говорят: «Боже, прости меня». Потому что вопрос не в том, какие слова ты произнес. Помните разбойника, который висел на кресте? Да, не было даже молитвы покаяния. Вы обратили на это внимание? Как он смел пойти на небо? Но Иисус Христос не спрашивает у нас разрешения. Правда же? Он говорит этому разбойнику, который ему сказал: «Помяни меня в царстве твоем. Ныне же будешь со мной в раю». Вопрос в том, что разбойник вкладывал в эти слова. Что он видел, смотря на Иисуса Христа? Что он понял? Вот что важно. Понимаете, да? Потому что в христианском и в евангельском мире присутствует вот такая, я называю это мистика, иначе не назовешь, потому что определенные фразы, отработанные, к которым мы привыкли, они сопровождают нашу жизнь. Но они стали, знаете, как медный змей, как нехуштан, которые не работают в нашей жизни. Почему? Потому что потеряно значение, потерян смысл данных слов. И когда мы говорим о церкви, мы говорим о церкви, которая состоит из верующих людей, у которых есть понимание. Какое понимание? Понимание того, понимание искупления, которое совершил Иисус Христос. Понимание о Его завершенной работе, которую Он совершил своей смертью и воскресением. Откровение или понимание, откровение и понимание, мы говорим об одном и том же. Того, что Иисус Христос совершил, вот что снабжает слова силой. Иисус Христос – Сын Божий. Смотрите, как бесы реагируют. Иисус Христос – Сын Божий, не мучь меня. Для них эти слова являются мучением. В их понимании Иисус Христос – угроза. Им и их, и всей системе демонической. Вы понимаете, да? Они говорят те же самые слова, но совсем другой смысл вкладывают. Что хочет Бог? И вообще, в чем смысл библейской школы? Чтобы раскрыть это понимание, чтобы показать, чтобы каждый из вас увидел, что заключено в этих словах самим Богом. Что вложил Иисус Христос в эти слова? На сём камне. Для Него очень важно, чтобы мы понимали, что делает Церковь Непобедимой. Но давайте будем просто повторить: Иисус Христос – Сын Божий, Иисус Христос – Сын Божий. Чем это отличается просто от перекреститься? Ничем. Или какую-нибудь там, не знаю, мантру повторить. Или какие-то четкие перебирать туда-сюда. Вы понимаете, о чем я говорю? Что если за этими словами не стоит понимание того, что Бог сделал во Христе Иисусе, любые слова... Помните, это хорошая иллюстрация есть в книге «Царств». Нет, или в книге «Судей». В книге «Судей», да. Помните, когда израильтяне сражались с филистимлянами? Израильтяне в дни Самуила были поражены. И тогда они взяли ковчег, помните, да? Взяли ковчег и решили принести его туда, на поле битвы. Израильтяне сами были в такой эйфории: «О, у нас ковчег! О, у нас ковчег!» Крик был такой, что Библия говорит, земля стонала. Филистимляне слышали крик израильтян, И говорят, о, этот великий Бог пришел к ним, укрепитесь. И знаете, чем все закончилось? Израильтяне проиграли эту битву. Вы понимаете, да? Они проиграли эту битву. Поэтому иногда и верующие люди проигрывают битвы по одной простой причине. Из-за недостатка ведения, понимания гибнет народ. Чего хочет Бог? Чего хочет Иисус Христос? Научить. Научить нас так, чтобы мы пошли и научили. Чтобы мы имели понимание, и этим пониманием делились с другими людьми. Вот в чем суть. То есть вы поняли саму мою мысль, что просто слова «Иисус Христос, Сын Божий» — это не абракадабра, которая действует независимо ни от чего. Действует то, что стоит за этими словами. Понимание, смысл, который ты вкладываешь. Я говорю, я больше 40 лет служений, я видел много христиан, верующих людей, которые в отчаянных ситуациях, они начинали просто быстренько, судорожно говорить, о, Иисус Христос, Сын Божий, Иисус Христос, Сын Божий, или кровь Христа на мне, кровь Христа на мне, и бабах, ничего не... И все равно терпели поражение. И потом их вера падала к нулю. Потому что это... Нет мистики в Боге, нет каких-то магических заклинаний, вы знаете. Потому что даже слова «Иисус, прости меня», они стали таким магическим заклинанием. Если я скажу «Господь, прости меня», то Он меня простит, а это ложь. Это неправда. Вы удивлены? Я думаю, что нет, вы, наверное, уже столько проучились, уже понимаете, что мы прощены не потому, что сказали, а потому, что Христос умер на кресте. Потому что Он взял грехи наши на Себя, отнес на крест, прибил ко кресту и совершилось наше прощение. Вот причина, почему мы прощены, а не потому, что мы сказали. Один раз, три раза или 150 раз «прости меня». И вопрос не в том, что мы сказали, а вопрос в том, что мы поняли во Христе. Я как бы параллель такую провожу, потому что есть немало людей, которые живут под ношей грехов до сих пор. Под ношей не грехов, а вины грехов до сих пор, вот это будет более правильно, до сих пор под этой тяжестью живут, под этой тяжестью вины. И они говорят, прости меня, Господь. Но их жизнь не меняется. Все остается так же, как в той старой песне «Грешу и каюсь, каюсь и грешу». Все это может изменить только одно – понимание. Когда приходит откровение или понимание, или, скажем, откровение через Слово Божье, понимание, откровение – это одно и то же, скажем, практически. Когда это приходит в нашу жизнь, этот замкнутый круг, он размыкается. И мы выходим на свободу. И мы понимаем, что Иисус Христос, Он завершил все, Он совершил все. И, скажем так, основательно, окончательно все сделал. Наше прощение грехов уже совершено. Когда? Еще почти 2000 лет назад. Наши грехи прощены. И нам нужно это понимание. Бог смотрит на нас, как на прощенных людей. И Он не видит греха. Не потому, что ты не согрешил, а потому что Христос умер за тебя. Потому что цена заплачена. Это и есть благодать. Я, конечно же, теме церкви не буду раскрывать или касаться слишком глубоко вот этой темы благодати и совершенного Иисусом Христом, но очень важно, чтобы вы как бы вот эту мысль услышали и поняли, что Слова, которые Петр сказал: «Ты Христос, Сын Божий», он вкладывал смысл. Какой смысл он вкладывал? Во-первых, он был евреем, который ждал Мессию, и он знал, что должен сделать Мессия. И мы видим, что Отец Небесный открыл ему это. Что Отец Небесный открыл Петру о своем Сыне? Он открыл ему самое главное. То, для чего Иисус Христос пришел. Для чего Иисус Христос пришел? Для чего Он родился? Для чего Он пришел на эту землю? Чтобы спасти людей своих. Все очень просто. Чтобы спасти. И Петр, он именно этот смысл вкладывал в эти слова. Поэтому, когда мы с вами говорим об искупительной жертве Христа, о завершенной работе Христа, мы говорим о камне, без которого нет победы. Это то же самое, как, например, говорить об Иисусе Христе и не понимать его жертвы и его воскресения. Вы понимаете, да? Понимаете, о чем я говорю? Весь мир говорит об Иисусе Христе, и даже неверующие говорят об Иисусе Христе, и бесы говорят об Иисусе Христе. Что приводит движение Бога? Что приводит движение силу Божью? Что позволяет Богу проявить себя? Понимание того, что сделал Иисус Христос своей смертью и воскресением. Как Павел пишет Коринфянам: «Напоминаю вам Евангелие, которое вы приняли, которое утвердились, которым спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я преподал вам». Это 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. И он говорит, суть Евангелия о том, что Иисус Христос умер по Писанию, погребен и воскрес на третий день по Писанию. Все. И в этом заключено все. Для нас с вами. В этом простом Евангелии, как написано, юродством проповеди, спасти всех. Потому что настолько просто. В этой простоте есть сила Божья к спасению. Итак, что такое камень? Это понимание, это откровение об Иисусе Христе, о Его жертве, о Его смерти и Его воскресении. Там, где нет этого понимания, там нет и церкви. Я делаю паузу. На сём камне. А если нет камня? Если не проповедуется и не открывается Евангелие, благая весть, не все то золото, что блестит. Поэтому я не хочу говорить о негативе, о поражении, которое терпят верующие и так далее, но я хочу вам сказать, что происходит сейчас, время, в которое мы сейчас живем. Сейчас время прозрения. Как Павел пишет, оставляя времена неведения. Знаете, то есть Бог, Он пришел или являет Себя в Своем Слове, чтобы открыть глаза Своим детям. Вот что сейчас происходит. Бог хочет, чтобы каждый из нас увидел значение смерти и воскресения Иисуса Христа. Потому что когда мы это видим и понимаем, это действует в нашей жизни. Тогда сила Божья, потому что Евангелие – это сила Божья ко спасению, тогда сила Божья, она проявляется в жизни каждого верующего. Тогда она движется, она очевидна, когда есть понимание. Для того, чтобы привести силу Божью в действие, нужно понимание. Понимание жертвы, смерти и воскресения Иисуса Христа. И я хочу показать вам буквально вот одно еще место Писания. Надеюсь, что вы ухватили эту главную мысль, что очень важно понимание. которое дает Бог своим детям. И церковь, она строится Христом на основании вот этого понимания жертвы Христа, на основании того, что Христос совершил. Вот на этом основании строится церковь. И на этом основании врата ада не одолеют церковь. Когда у церкви это основание, тогда она становится победительной, наступательной. Она грозная, как полки со знаменами, как Библия говорит, когда есть понимание. То есть очень важно, чтобы мы освободились от нехуштана. Помните, да, что такое нехуштан? Это тот же медный змей, который когда-то работал. Люди исцелились, которые были укушены змеями. Помните? Это было большим благословением. Но в одни Езекии Библия говорит, что Езекия взял этого медного змея, потому что из него сделали идола и начали поклоняться ему. Не тому, кто стоит или стоял за этим медным змеем. Вы понимаете, да? Вот так точно и сегодня. Люди, они, ну, может быть, образно говоря, они как бы поклоняются каким-то фразам, каким-то словам, каким-то, знаете, вот если ты вдруг скажешь какую-то фразу, что слова «Иисус Христос, Сын Божий» сами по себе не действуют, тебе предадут анафеме. Но они не действуют, если за этим не стоит понимание. Если за этим не стоит, как написано, «Отец открыл тебе это». Блажен ты, счастлив ты, Петр, потому что Отец тебе это открыл. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами вот увидели это. И я надеюсь, что я потратил столько времени на это, чтобы вы это увидели, и вы увидели это. Я надеюсь на это. Итак, откройте послание к евреям, 10 главу, 10-11 стих. Я буквально эту мысль закончу в плане, что камень – это откровение, понимание об искуплении и завершенной работе Иисуса Христа. Что такое камень? Еще раз. Это откровение об искуплении или искупительной жертве Иисуса Христа и о завершенной работе Иисуса Христа. Вот что такое камень. Если это понимание отнять, как у галатов это случилось, все останавливается. Зачем охотится дьявол? Именно за тем, чтобы лишить понимания, чтобы сделать верующих такими бездумными, фанатичными, они верят в какие-то атрибуты, какие-то слова, какие-то афоризмы, какие-то там традиции и так далее, и забрать сердце. Самое главное, что делает церковь церковью, а верующего верующим. Именно понимание. Итак, послание к евреям, 10 глава, 10-11 стих. Я надеюсь, что вы что-то получаете и для себя важное. Послание к евреям, 10 глава, 10-11 стих. Но прежде чем я продолжу, я хотел бы, знаете, и от себя, и от... Я тоже не только преподаватель, но и ученик, студент, учусь вместе с вами. Хочу поблагодарить всех тех учителей, которые учили, которые делились посланием, которое Бог дал им. Вы уже очень много слышали важного, потрясающего слова, которое раскрывало суть не традиций, не каких-то атрибутов церковных, а именно были, как бы, эти послания были нацелены на то, чтобы раскрыть то, что сделал Иисус Христос для нас. И я благодарен Богу за каждого из этих учителей. Они являются благословением. И хотел бы просто ободрить каждого из вас. Не смотрите на стрижку, на цвет волос, на тембр голоса, потому что я даже такое слышал. Знаете, у пастора Леонида такой приятный, мягкий голос, а у других вот такой не совсем. Вот мне он не нравится. Знаете, давайте не будем детьми. Согласны со мной? Давайте будем открыты к Евангелию, которое сейчас наслаждается нам. То есть что-то происходит очень важное в нашей жизни. Бог хочет проявить себя. И для того, чтобы Он мог проявить себя, Ему нужно дать нам понимание. И через слово, через учение Он дает нам понимание, обновляя наше мышление. Итак, слава Богу за всех преподавателей. Вы открыли послание к евреям, 10 глава, 10 и 11 стих. Здесь как бы я хочу подытожить мысль о завершенной работе Христа. Здесь написано так. «По сей то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Речь идет о жертве. «И всякий ежедневно, всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». И 12 стих, самый главный. «Он же, Иисус Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Обратите внимание только на два слова. Я не буду уходить глубоко. 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит». Слово «стоит». Вы обратили это внимание? «Стоит» – это активная позиция. А смотрите 12 стих. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел». Он сел. Иисус Христос не стоит. Он сидит. Почему Он воссел? Почему Он сел? Потому что Он закончил. Он завершился. Знаете, как мы с вами, пока мы работаем, ну, допустим, если, ну, есть разные виды работ, но человек в основном работает стоя, правда же? И когда он завершил всю работу, закончил свою работу, и он сел спокойно, смотрит на свою работу, нравится, я все сделал, получилось здорово, слава Богу, и я сижу и пью чай. Вы заметили здесь? Иисус воссел по одной простой причине. Он все для нас совершил. Чего нам не хватает, дорогие? Знаете чего? Понимание. Только понимание того, что Он сделал для нас. Когда приходит понимание или откровение, мы говорим, тогда все, что Христос сделал для нас, становится нашим. Как мы пришли ко Христу? Через понимание. Мы услышали Слово. По-разному мы приходили к Богу, но пришло понимание. Мы не просто заскочили случайно. Нет, пришло какое-то понимание от Бога. Оно привело нас ко Христу, к тому, что мы исповедали Его Господом, и мы последовали за Ним. Если бы не случилось вот этого момента понимания, мы бы не пришли к Нему. Но все началось с понимания. И слава Богу, что Бог может давать понимание даже через не очень сильных проповедников. Потому что Он любит нас, и через очень простые слова Он может прикоснуться к нам и открыть себя для нас. И к нам приходит понимание. И когда мы поняли, мы пришли к Нему. Первое, что мы поняли, я думаю, что Бог нас любит. Правда же? Мы поняли, Бог меня любит. Бог не против меня. Бог не гневается на меня. Бог не настроен против меня. Он за меня. Он любит меня. И это понимание потянуло нас к Богу. И знаете, мы идем от понимания к пониманию. Или библейским языком от веры в веру. И нам нужно получить все понимание. Потому что Иисус все совершил. Если в какой-то сфере жизни у нас есть проблемы, и если где-то у нас боль и страдания, там нет понимания. Потому что куда приходит понимание, там все изменяется. Там уже не останется все точно так же. Куда приходит свет Божий? В какую-то сферу нашей жизни. Там все изменится. И я хочу вам сказать, каждое проявление силы Божьей, оно тесно связано с пониманием того, что Христос сделал для нас. С Его именем, с Его личностью и с Его сделанной работой. Итак, вот что такое камень. Итак, камень – это понимание, откровение об искупительной жертве Иисуса Христа и о завершенной Его работе. И еще, буквально чуть-чуть мы пройдем, мы коснемся ключей. Матфея, 16 глава, снова вернемся сюда, 16 глава, 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Вы заметили, что эти ключи наделяют такими полномочиями, что ты можешь влиять на все. И, конечно же, я знаю, что сколько разных представлений в христианском или в религиозном мире существует их, об этих ключах, начиная от материальных, буквально материальных ключей, физических ключей, знаете, до разных-разных идей. Но я хочу упростить все и вернуть вас снова к той же самой мысли, которую я вел до сегодняшнего, до этого момента. Речь идет о понимании, об откровении. Речь идет снова о том же самом камне. В одном случае это является основанием камня, а в другом случае тот же самый камень, но как просто ключи. Что такое ключи? Ключи, которые открывают. Речь идет о понимании. Если я не знаю, как открыть двери, то я их и не открою. Но если я знаю, если у меня есть ключи, я могу открыть любые двери. И сила, и власть церкви связана как раз с пониманием, с ключами, с откровением. Мы видим от бытия до откровения, видим много примеров того, как Бог могущественно двигался через разных людей. Я не буду сейчас говорить, потому что время подходит к перерыву, но я хочу вам сказать, у каждого из них был ключ для определенной работы, для определенного дела. Был ключ от Бога. Что такое этот ключ? Откровение. Не плоть и кровь открыли тебе это. Бог открыл. Бог показал. И это начало работать в жизни определенных людей. И когда церковь идет по пути понимания, по пути откровения, опять же, речь идет. Я акцентирую почему? Потому что я видел очень много крайностей, очень много обочин в христианском мире. Знаете, когда люди разные откровения, видения и привидения рассказывали о разных зеленых ангелах и все остальное, знаете, отметите все это. Я говорю об откровении Иисуса Христа, о том, что Он сделал своей смертью, воскресением и был вознесен, и Он на престоле. Вот о чем идет речь. Только об этом. Все вокруг Него. Только. Если какое-то откровение уводит тебя от Иисуса Христа, выброси его. О, у меня такое секретное откровение. Никто не получал, только я. Выкиньте его, иначе оно разрушит вашу жизнь. Иисус Христос в центре. Скажите сами для себя сейчас вслух. Иисус Христос в центре. Спасибо, что вы сказали. Вот о чем идет речь. Познание Христа, познание завершенной работы наделяет нас ключами. у которых нет ограничений. И я верю, что мы коснемся с вами того вообще. Я верю, что Бог даст нам такую благодать, чтобы я вернулся снова к этим ключам и поговорил о нашем с вами предназначении, о том великом предназначении, которому Бог призвал каждого из своих сыновей и дочерей. Я верю, что Бог нам даст такую благодать. И я вам хочу сказать, это больше нашего понимания, так что готовьте предохранители, они будут перегорать. Давайте мы сделаем перерыв.